Говорит радио «Свобода» в эфире «Во имя гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» публицист, экс-депутат Ленсовета Георгий Васюточкин. Здравствуйте, Георгий Сергеевич.
Здравствуйте.
И с минуты на минуты мы ожидаем экс-председателя Ленсовета, руководителя Санкт-Петербургского управления Федеральной антимонопольной службы России Александра Беляева. Сегодня 10 августа. Первому и последнему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку исполнилось бы 75 лет. В этот день в Петербурге люди, знавшие его, отвечают на вопросы журналистов, ну, в частности, о том, кем бы был сегодня Анатолий Собчак, лидером оппозиции или высокопоставленным чиновником в команде своего ученика Владимира Путина. А мы сегодня гадать на эту тему не будем, а просто вспомним Анатолия Александровича, вспомним события тех лет, когда он возглавлял Ленсовет, затем стал мэром Санкт-Петербурга, проиграл выборы Владимиру Яковлеву, был вынужден покинуть Россию, затем вернуться, чтобы умереть. Какое политическое наследство оставил Анатолий Собчак? Какой след в истории? В этом мы сегодня попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Георгий Сергеевич, у меня к вам первый вопрос. Скажите, давайте уточним, во-первых, кем вы были в Ленсовете. Вы были не просто депутатом Ленсовета.
Я был руководителем секретариата сессии Ленсовета и руководителем секретариата Малого Совета.
То есть непосредственно весь документооборот проходил, можно сказать, через ваши руки?
Да.
У меня первый вопрос к вам. Как вы лично познакомились с Анатолием Александровичем Собчаком? Когда это произошло? Вы помните это?
Конечно, помню. Это было в 1989 году, когда Анатолий Александрович на ступеньках метро Василеостровская в пальто и в кепке вел свою предвыборную кампанию, и даже без мегафона.
Это выборы были общероссийские тогда?
Да, общероссийские, на съезд СССР,
на съезд
народных
СССР,
депутатов,
да.
СССР.
Скажите, собственно говоря, после того, как московская, скажем, период вот этот вот Анатолия Собчака закончился, когда он уже перебрался сюда, в Петербург, мне бы хотелось бы, чтобы вы сказали о том, каким вам видится вот именно этот московский. Знаете, политологи много пишут на эту тему. Они пишут, что Анатолий Собчак поставил на Михаила Горбачева, всячески его поддерживал, в этом была в какой-то степени большая ошибка, но на самом деле он запомнится не только же этим, собственно говоря, не только своими политическими амбициями, он участвовал в расследовании событий в Тбилиси. Во-вторых, самое главное, он участвовал в создании новой конституции, да, так. Вот ваши воспоминания.
Я, прежде всего, отклоняю суждение о Собчаке как о карьеристе. Поддерживал он Горбачева из отнюдь не карьерных побуждений. И если определять его место в истории, то я тоже, видимо, удивлю наших радиослушателей, сказав, что он был интеллигентом-шестидесятником. Это его главное место. И в досыл давайте вспомним, что сказал нынешний президент Владимир Путин на страницах российской газеты от 8, если не ошибаюсь, августа нынешнего года. Вспоминая Анатолия Александровича и говоря о нем много теплых слов, не очень много теплых слов, не очень много слов, но теплых, он сказал, что в традиционном смысле Анатолий Александрович Собчак не был политиком. И вот сейчас, наверное, для многих это прозвучит или прозвучало уже неожиданно.
Да, он сказал, что он был слишком прямым и доверчивым человеком, прямолинейным, да, и слишком доверчивым человеком. Это не свойственно политику. Вот очень характерная оговорка для его ученика, для Владимира Путина на самом деле. Хорошо, вы внимательно отслеживали тот период, когда возникла коллизия со созданием новой Конституции Российской Федерации. Можете сказать, вы даже писали, обращались к Анатолию Собчаку в то время через петербургскую прессу. Можете сказать, в чем там заключалась суть и роль Анатолия Собчака в написании новой Конституции России?
С удовольствием об этом скажу. Вообще идея продвижения, ускорения конституционного процесса вышла как раз из стен Демократического Ленсовета. Думаю, что отсчет можно поставить январем 93-го, когда и председатель нашего Ленсовета Александр Николаевич Беляев, и Марина Евгеньевна Салье, известный депутат-демократ, председатель комиссии, они возглавили работу с конференцией по подготовке учредительного собрания. И вот тогда как раз вопрос о развитии конституционного процесса был в числе главных, и приглашен был академик Борис Васильевич Ананич с докладом на эту тему. А дальше уже все развивалось. 20 марта в решении Малого Совета появилась запись, что Малый Совет рекомендует или принимает такое решение, чтобы выборы, чтобы принятие Конституции состоялось не Верховным Советом, а Конституционным Совещанием. И вот на этом Конституционном Совещании, которое уже происходило позже, летом, Анатолий Александрович возглавлял одну из четырех, если не ошибаюсь, комиссий.
Вот у нас появился, я прерву буквально, Георгий Сергеевич, у нас появился экс-председатель Ленсовета, руководитель Санкт-Петербургского управления Федеральной антимонопольной службы России Александр Беляев. Здравствуйте, Александр Николаевич. Да. Ну вот продолжим нашу беседу. Мы обсуждаем московский период работы Анатолия Александровича Собчака. Пожалуйста, простите за перебивку.
А перед этим тоже все знают, наши радиослушатели тоже, что был безумный хасбулатовский затяг с принятием Конституции. А Верховному Совету это было очень удобно, потому что в отсутствии, фактическом отсутствии Конституции, соответствующей времени и событиям, Верховный Совет принимал поправки, не скажу ежемесячно, но достаточно часто в Конституцию, и так жить было дальше нельзя. Хасбулату это было удобно, стране нет.
Да, я напомню, что еще и по советским, так скажем, традициям, ведь съезд считался высшим органом власти в Советском Союзе, и в России тоже съезд народных депутатов, и именно он вносил поправки в Конституцию, и он мог, была президентская власть, был выбранный президент с одной стороны, но с другой стороны съезд был над всеми. Президенту был равнозначен, скажем так, Верховный Совет, как законодательный орган власти, а съезд стоял над всем, потому что он представлял, так скажем, высший конституционный орган власти. Ну и в этих условиях, конечно, мы помним, как долго не выбирали Ельцина во главе Верховного Совета, главой Верховного Совета. На съезде было коммунистическое большинство. И это, конечно, тормозило реформы и, конечно, не способствовало продвижению, так сказать, России вперед.
Спасибо, Александр Николаевич. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Помешает ли власть рождению новых протестных традиций? Об этом в день открытия фестиваля «На чистых прудах» спорят гражданские активисты Алена Попова, Елена Ткач, Юрий Рост, Борис Беренсон и Алексей Сахнин. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повтор в субботу в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях экс-председатель Ленсовета, руководитель Санкт-Петербургского управления Федеральной антимонопольной службы России Александр Беляев и публицист, экс-депутат Ленсовета Георгий Васюточкин. У меня тот же самый вопрос к Александру Николаевичу. Александр Николаевич, когда вы познакомились лично, да, с Анатолием Александровичем Собчаком?
Да, вы знаете, я познакомился, мы же, так скажем, работали в одном университете, тогда Ленинградском государственном университете, сейчас в Санкт-Петербургском. И я уже тогда, будучи аспирантом университета, в общем, преподавал на юридическом факультете студентам. Преподавал политическую экономию тогда, так, или экономическую теорию, как сейчас это говорят. И Анатолий Александрович уже тогда был тоже одним из ведущих профессоров Санкт-Петербургского университета. И тогда мы, собственно, и познакомились. А потом наступил 89-й год, и вы помните, что тогда в выборах депутатов, народных депутатов Советского Союза, выборы проходили таким образом, что выдвигали предприятия и организации кандидатов. Потом проходили территориальные собрания жителей, потом, так сказать, уже выборы. И на стадии вот как раз я был активным участником демократического движения Санкт-Петербурга, тогда неформального, еще не очень, так скажем, приветствуемого властями. И на собрании профессорско-преподавательского состава Ленгосуниверситета выдвинули кандидатуру Собчака. Надо сказать, что университет был все-таки так интеллигентный, прогрессивный и демократически достаточно настроенный организацией. И поскольку за этим следовало выдвижение кандидата от Васильевского острова всего, там, понятно, доминировали коммунисты, и поэтому демократические силы предложили мне вступить в переговоры с Анатолием Александровичем просто о поддержке. Тогда же была выдвинута еще и Салье, институтом до Кембрия, Академии наук.
Тоже от Васильевского
острова. И тоже, да, от Васильевского острова. И поэтому, ну, так скажем, мне поручили вести вот такие переговоры. Но, надо сказать, Анатолий Александрович тогда отказался так от поддержки демократических сил, сказал: нет, спасибо, я очень благодарен.
Ну, правильно, в 88-м году вступил в КПСС,
да,
правильно,
да,
поэтому он не мог
быть членом КПСС, да, но сказал, что я сам. Вот меня поддержал, так скажем, преподавательский корпус университета, я сам пойду на это собрание, и он действительно там ярко достаточно выступил и был выдвинут. И уже в ходе выборов тогда, впоследствии, мы по территории его поддерживали.
А видели ли вы, кто-нибудь из вас, уважаемых гостей, как Дмитрий Медведев, как помощник Анатолия Александровича, как он говорит, раздавал листовки вот во время первой кампании выборной?
Вы знаете, я не видел этого, но Владимир Владимирович там присутствовал.
Ну, Владимир Владимирович
его, присутствовал. В штабе, да,
и Георгий Сергеевич.
И с ним тогда тоже в том числе велись переговоры.
Нет, я скорее помню Дмитрия Анатольевича, который уже в первые дни Ленсовета там появлялся и действительно с какими-то бумагами
ходил.
Ходил.
Ну, хорошо. Если у меня такой теперь к вам вопрос. Все-таки возвращение Анатолия Александровича в Санкт-Петербург. Это было когда? Это было в 90-м году из Москвы. В 90-м году в апреле его избирают депутатом Ленсовета. А в чем дело? Вот политологи пишут, что он потерпел фиаско в своей деятельности вот, в Москве, в московской политике. Насколько это соответствует действительности или нет? Может быть, вы ответите, Георгий Сергеевич?
Я думаю, что за год политическая ситуация резко изменилась. Авансы, которые были выданы в лозунговом стиле демократическим движением и его лидерами, они нуждались в немедленном осуществлении.
Подкреплении, да.
Подкреплении делами. А люди не получали ничего подобного, а вместо этого и повышение цен на пиво и табак при Павлове, и другие неприятности, и, конечно, съезд уже перестал быть тем местом, в котором были обращены взоры надежды. Кстати, вот Александр Николаевич очень, кстати, сказал, что съезд был надо всем. и над президентом, и над, и, в общем, над кем?
Да, и в России, а до этого и в Советском Союзе.
Да, это и в Советском Союзе. И вот это оказалось совсем не так, не столь хорошо. В деле принятия Конституции. Съезд затягивал принятие Конституции, но ведь парадокс истории в том, что вся власть съезду, этот лозунг был выдвинут демократом Андреем Дмитриевичем Сахаровым.
Да, но при этом, так скажем, демократические силы, вы знаете, была межпрофессиональная там депутатская группа, да, МДГ, да?
Да.
И вот она же насчитывала, ну, так скажем, чуть больше сотни депутатов из там почти двух с лишним тысяч. Поэтому реальные, так сказать, силы у этой депутатской группы, несмотря на ее политическую там активность, ораторское мастерство и авторитет определенный, она, конечно, так сказать, реально протестовать вот коммунистическому большинству, большинству представлявших как и сейчас в какой-то мере, азиатские, там, кавказские регионы, там, глубинку российскую и так далее, она, конечно, не могла. Ее союзниками были немногочисленные группы прибалтийских депутатов, отчасти, может быть, еще каких-то, так сказать, представителей регионов, но, в общем-то, она была невлиятельна и не могла переломить общую тенденцию, которая
господствовала. И этим в частности, объясняется, да, то, что и Собчак вынужден был
приехать. Да, и этим объясняется, наверное, в какой-то мере то, что Собчак был вынужден сюда приехать. И я думаю, что его надежды в какой-то мере были связаны с тем, что он получит от Горбачева какую-то должность в Москве, вот, и будет там реализовывать свои идеи. Но этого не состоялось, и поэтому объективные интересы совпали. И депутатов Ленсовета, которые искали, грубо говоря, лидера, зарекомендовавшего себя уже в общесоюзном масштабе, и Собчака, который хотел, ну, стать, так скажем, лидером хотя бы на региональном уровне, раз уж не получилось этого в Москве.
Георгий Сергеевич, а на самом деле, насколько мне известно, все-таки на пост председателя Ленсовета до еще прихода Анатолия Александровича претендовали два человека. Это Марина Евгеньевна Салье или нет? Я ошибаюсь. Еще, по-моему, кто-то... Кто еще?
Нет, официально...
Петр Сергеевич Филиппов.
Петр Сергеевич Филиппов, совершенно верно.
Это до кампании, до официальных... До официальной процедуры выборов.
А, до официальной
процедуры. До официальной. А на самом-то деле...
Ну, там было, так сказать, достаточно много кандидатов, но основные были вот эти два лидера, так скажем, демократических сил Санкт-Петербурга, которые победили на выборах. Понятно, что выдвигали своего представителя и коммунисты, и, так сказать, другие депутатские группы, но, тем не менее, вот ситуация создалась патовая. И
не могли никак разделить.
Я ведь, да, как фигура, ну... в значительной мере нейтральная, так получилось, что мне очень часто поручали, каждый день избирался новый ведущий, вот, меня очень долго, наверное, в течение полутора месяцев уже избирали практически постоянно, и я, в общем-то, вот эту инициативу по привлечению кого-то, ну, скажем, варяга, если хотите, да, со стороны человека, я, в общем, целиком и полностью поддерживал, и тогда целая группа депутатов обратилась к разным, и к Болдырю обращались, и к Щелканову, и к Собчаку, то есть здесь был выбор ярких политических фигур, которые были, не были депутатами Ленсовета, но которым депутаты были готовы вручить бразды правления.
У меня вопрос, Георгий Сергеевич. Георгий Сергеевич, скажите, а как действительно ли правильное все-таки вот заключение, и многие вообще, не только вот и бывшие депутаты Ленсовета, тоже и политологи, и те, которые знали ту ситуацию и были в ней, они говорят, что, в принципе, после уже того, как после вот весной, когда в мае 90-го года Анатолий Собчак возглавил Ленсовет, был избран главой Ленсовета, ну, то есть председателем, к концу года уже практически он восстановил против себя весь депутатский корпус. Так ли это или нет? И если так, то почему, или хотя бы примерно так, то чем это объясняется?
Это вот совершенно неудивительно. Здесь Собчак находился в общей массе политиков, которые теряли свой авторитет. А 90-й год сразу же, лето, табачный бунт, забастовка транспортников. Вас полномочий нет, законы, простите еще, на новую ситуацию надо писать, а действовать немедленно. Ну и вот тут я даже захватил, мне кажется, вам будет интересно, пир во время чумы. Такая листовка вышла, которую в том же, чуть позже году, приняли некие члены национально-социальной партии, которые шельмовали и Собчака, и демократических депутатов, и то, что в Петербурге ничего не делается, тогда еще в Ленинграде. То есть это было неизбежно.
Согласны с этим?
Ну, отчасти.
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 Почему отчасти?
Я думаю, что причина здесь как объективная, так и во многом субъективная, потому что вы задали вопрос о том, как начался конфликт, так скажем, с демократическим Ленсоветом Собчака. Вот, понимаете, с одной стороны, да, ухудшение там социально-экономической ситуации в стране, обострение политической ситуации в стране, потому что оно шло весь 90-й год, по сути дела, и начало 91-го. До августа, когда оно, так сказать, в той или иной степени разрешилось, до августа 91-го. И, конечно, это повлияло определенным образом. Внутри Совета, так скажем, Собчак ведь был избран, ну, так скажем, подавляющим большинством голосов председателем Ленсовета. Ну, может быть, только коммунистическая фракция не голосовала за него.
Александр Николаевич, я вас прерву на объявление, а потом, то есть на новости, хорошо. А потом мы продолжим, простите. Я напомню нашим слушателям, 22 часа в эфире «Радио Свобода», программа «Время и мир». Главная тема – август 17-го. Почему царская семья не уехала в Англию? Сирийские беженцы в России. Ведущая Ирина Лагунина. Наши программы «Время гостей». А у нас сегодня в гостях экс-председатель Ленсовета Александр Беляев и экс-депутат Ленсовета Георгий Васюточкин. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ярославле в рамках организованного гражданскими активистами автопробега «Белый поток» состоялся пикет. В нем участвовали около 30 человек, передает Интерфакс. Автопробег «Москва-Астрахань» стартовал сегодня. Во время остановок в различных городах активисты будут проводить мирные акции под лозунгами «Свободные люди. Великая страна». Участницы пангруппы «Pussy Riot» стали кандидатами на получение премии Кандинского в номинации «Проект года». Согласно сообщению, опубликованному сегодня на сайте газеты «Коммерсант», кандидатуры девушек выдвинула член экспертного совета премии, художественный критик Ирина Кулик. В Петербурге сегодня вспоминают первого мэра города Анатолия Собчака. Как сообщает агентство, в 75-ю годовщину со дня его рождения на Никольском кладбище Александра Невской лавры у его могилы состоялась поминальная служба. Европейский союз проводит экстренную встречу по вопросу оппозиции в отношении Белоруссии в связи с ее дипломатическим конфликтом со Швецией. В ходе боев в сирийском городе Алеппо при артиллерийском обстреле района Тарик-аль-Баб в пятницу погибли около 10 человек, в том числе трое детей. Еще 20 человек ранены, сообщают репортеры агентства «Франс-Пресс». В Египте военнослужащие арестовали 6 боевиков. Как сообщает государственное агентство МЕНА, аресты произведены в ходе совместного патрулирования полиции и военными северо-Синайского полуострова. В Ираке в результате вооруженного нападения на пост безопасности в 80 километрах к северу от Багдада были убиты 4 человека. По данным местных властей, погибшие члены проправительственного суннитского формирования «Сахва». Прокуратура Архангельской области обжаловала решение Вельского районного суда о сокращении срока заключения бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева на 3 года и 4 месяца.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии экс-председатель Ленсовета, руководитель Санкт-Петербургского управления Федеральной антимонопольной службы России Александр Беляев и публицист, экс-депутат Ленсовета Георгий Васюточкин. Наша сегодняшняя передача посвящена памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, которому сегодня, 10 августа, исполнилось бы 75 лет. Мы вспоминаем Анатолия Собчака, о том времени, когда он был жив, размышляем о том, какой след оставил в российской истории этот человек. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Скобка СПБ. Александр Николаевич, ну вот...
Да, но помимо объективных причин, да, были и субъективные причины, понимаете? Анатолий Александрович был человеком, с одной стороны, очень ярким, очень интересным, выдвигал какие-то смелые, так сказать, инициативы, неожиданные идеи, а с другой стороны, он был человеком очень честолюбивым, амбициозным. Я знаю, что у него и в университете, вот как сам сотрудник университета, ну, так скажем, на факультете было множество врагов, и он часто их наживал из-за того, что, ну, так скажем, был резко нетерпим, там, допускал какие-то высказывания вплоть до оскорбительных в адрес коллег. И точно так же он вел себя, он был полемист блестящий, он был хороший оратор, он умел создать врагу яркий негативный образ, понимаете? И вот в какой-то мере Ленсовете, где все чувствовали себя, ну, так скажем, равными депутатами, где даже меня, например, я вел себя гораздо более корректно, чем Анатолий Александрович, там, в взаимоотношениях депутатов. Часто говорили, вот вы как Руслан Имранович, там, вы не директор тут Ленсовета, не смейте нами командовать. Понимаете, я помню полемику, ну, такое, это было очень красиво, это было очень интересно. Это, наверное, должно какие-то аналы парламентаризма быть записано. Вот обсуждается Конституция, проект Конституции, там один из Собчак выступает и говорит, да, тут меня эти юридические скороспелки, которых печет, как горячие пирожки, Ленинградский государственный университет, а у меня депутаты заканчивали ускоренный курс Ленинградского государственного университета, юридического факультета, смеет про меня, профессора, право учить, значит, как писать Конституцию. В ответ ему депутат там заявляет примерно следующее. Тут некий профессор несуществующей науки социалистического хозяйственного права и конституционалист Стаханович Собчак нас, суверенных депутатов, учит, как нам вести себя в зале заседаний. Понимаете? То есть вот эта вот полемика,
А сейчас такую полемику уже не представить.
Да, ее не представить сейчас. Она была вообще, по сути дела, прекрасна. Она была яркой, выразительной, интересной.
Я помню эти заседания.
Понимаете, столкновение амбиций одних людей и амбиций, там, скажем, честолюбия Собчака, оно приводило, так сказать, к конфликтной ситуации внутри Совета. И, ну вот, это был человек, который спикерские такие полномочия, спикера, модератора, да, если хотите, человека, способного примирить стороны, он просто по субъективным качествам своим выполнял не очень хорошо.
На звонки Кирилл из города Челябинск, пожалуйста.
Добрый вечер, Радио Свобода.
Добрый вечер, да, пожалуйста.
Вот в свое время Анатолий Собчак, по-моему, в одной из частных бесед очень коротко, еще более коротко отозвался о Владимире Путине. Вот. Говнюк, вот так он отозвался. Значит. Об этом писала одна очень хорошая газета.
Ну, знаете, Кирилл, я не слышал, не знаю, вы слышали кто-нибудь из наших уважаемых гостей?
Вообще, я не слышал такого выражения.
По-моему, нет. Георгий Сергеевич тоже вот тут говорит, нет. Нет, Кирилл, вы ошибаетесь. Такого, по крайней мере, не знаю, такого я не сталкивался, сколько бы не следил за тем и за, вообще, так сказать, не изучал биографию, скажем, Владимира Путина. У меня к вам вопрос, Георгий Сергеевич. Скажите, вы и писали, и, в принципе, вот мне интересно, и я тоже об этом писал, и вообще многие об этом писали. А после того, как Анатолий Собчак ушел уже мэром в Смольный, да, он, собственно говоря, уже губернатором ушел, да, он ушел
мэром.
Мэром, в начале мэром.
Он избирался в качестве мэра.
В качестве мэра, да, и ушел в Смольный. Он даже бравировал тем, какую он проводил кадровую политику. А это ужасало демократов петербургских. То есть там огромное количество сотрудников КГБ бывших, или которые бывшими никогда не бывают. Большое количество секретарей партийных, значит, там присутствовали. Он так говорил, смотрите, у меня там два заместителя, партийные секретари, значит. Вот чем это объясняется? Как вот вы можете это объяснить вообще? Это не повлияло ли вообще, скажем, такой набор таких людей в дальнейшем вообще на... Вообще, кстати, на будущее России? Потому что, смотрите, большинство, весь этот цветник отсеченный, кончая, не будем даже перечислять, все уехали в Москву и практически определяют уже 12-й год вообще, так сказать, внутреннюю и внешнюю политику России.
Это мое субъективное объяснение, но я боюсь, что оно пойдет вразрез многим сложившимся мнениям. Дело в том, что Анатолий Александрович, думаю, до конца не имел собственной позиции. И вот смотрите, он же вступил в коммунистическую партию незадолго до
ее краха, да.
Года. И вот фрагмент из его заявления, дословно привожу. «Прошу принять меня в члены КПСС, потому что в решающее для партии и страны время хочу находиться в передовых рядах борцов за дело социализма и коммунизма. Устав и программу КПСС изучил, признаю и обязуюсь выполнять. Это написано в 88-м году».
88-й год.
Представляете? Да. То есть он был более...
Ну, это более-менее стандартная формулировка.
Да. Он более органично, по-видимому, смотрелся среди коммунистов горбачевского толка, чем среди демократов, антикоммунистов, к которым я отношу, уж, увы, так сложилось, себя. Mm-hmm. И когда он стал продвигать секретарей и соответствующих работников спецслужб, конечно, демократы, преобладавшие в Ленсовете, буквально взвыли, да что же он делает? Ну, и я думаю, что, в конце концов, это воздалось ему сторицей. Во-первых, возникли уголовные дела по некоторым из его назначенцев кадровых.
Тот же Шутов, да, был сотрудником КГБ.
Да, Шутов, Саренков,
да. Были и более крупные,
более крупные
персоны. Да, я уж не стану приводить их фамилии, они известны и прочее. Но, мне кажется, эти грабли, на которые он наступал, совершенно не задумываясь о последствиях, сработали в 96-м году, когда ведь он последние полгода, я смотрел, в секретариат поступали все решения, подписанные Собчаком, и сплошь и рядом ответственный Яковлев, он перелагал хозяйственные заботы на кого угодно, в том числе на этих назначенцев, у которых была, естественно, профессиональная кадровая коммунистическая смычка. И он получил то, что он заработал.
А где сейчас эти документы? Они в архиве Петросовета?
Ну, есть стенограммы, которые хранятся в архиве. Вообще, все документы сданы, насколько я знаю, в архив. И до них очень трудно добраться.
Это после ухода Путина в президент, я так понимаю.
Извините, нет, есть могу... просто срок хранения нормативный, да.
Ну, в 96-м году произошла еще одна интересная вещь. Анатолий Собчак вступил в петербургское отделение движения «Наш дом России», которое стало потом «Единой Россией». Это как-то вот соответствует вообще, ну, скажем так, политическим его убеждениям. Смотрите, вначале коммунизм, коммунистическую партию, потом «Наш дом России», потом пришел после поражения в том же году, в 96-м, Владимира, то есть на выборах с Яковлевым, он пришел чуть ли не демократом, как вы рассказывали, да, СПС, и предложил себя возглавить СПС.
Хотел вам сказать, понимаете, вот не модно ссылаться, но помните, Иосиф Виссарионович говорил, все мы имеем дело с тем человеческим материалом, который достался нам от прошлых эпох. Понимаете? Вот. Мы все были в какой-то мере порождением прошлых эпох. И даже, я думаю, антикоммунизм Георгия Сергеевича, он тоже имел отношение в известном смысле к прошлой эпохе. Понимаете, я ничуть не сомневаюсь, что Анатолий Александрович, вот, подписывая заявление о вступлении в партию, ну, я не знаю, поступил достаточно искренне. Он, у него была вообще двойственность определенная. С одной стороны, у него были определенные представления о том, каким должно быть государство, да, каким должно быть право, каким должно быть общество, регулируемое такими правовыми отношениями и так построенное. С другой стороны, у него всегда было субъективное такое желание прорваться, если хотите, в элиту. Понятно, да, неважно, какая она, коммунистическая, элита нашего дома Россия, понятно, да, элита, так сказать, международная, даже если хотите, в какой-то мере он
примеров,
очень,
да,
он очень любил, так сказать, общаться там, скажем, с президентами и крупными бизнесменами мировыми, понимаете? Вот это у него было. И мне странно немножечко, вот когда я вижу даже продолжение этого. Вот сегодня я слышал там интервью по эху Людмилы Борисовны Нарусова, она там что-то говорила про демшизу, вот в таких выражениях, понимаете? Это вот тоже, я бы сказал по-русски, это вот из грязи в князи желание, понимаете? И у него, и у нее, они были... такие, и вот этот тюрбан там, и вот эта определенная вызывающая яркость там иногда, понимаете, ну, по меньшей мере, это недостаток вкуса, вот. Поменьше.
Ну, такое время было тоже, но в частности,
да. Но можно мы, так сказать, всех застало неожиданно в большой эпохи, степени. Понимаете? Да. И в кадровом отношении вопрос в том, либо ты своими идеями, помимо идей, которые ты имеешь, ты имеешь терпение, некие, ты тратишь много усилий для того, чтобы воспитать новые кадры из молодежи, или ты берешь, так сказать, ну так скажем, привлекаешь к себе тех, кто уже давно этим занимался, в этой сфере работал.
Понятно. Профессионалов якобы.
Профессионалов, да, якобы. Да, да, но профессионалы, они старого образца. Понимаете? Поэтому они навряд ли могут дать что-то новое, и они идеологически тебя не понимают. И в любой момент могут предать, что и произошло, так сказать, там, с Яковлевым, да, всем же и с другим.
У нас звонки. Геннадий Сергеевич из Смоленской области давно уже ждет. Пожалуйста. Нет звонка. Да, Александр из Калининградской области. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер, да.
У меня не вопрос. Я хочу некоторый свет с другой стороны пролить на вашу проблему, связанную с Анатолием Александровичем. Мне приходилось с ним встречаться один раз в Москве. Я из Калининградской области приехал и поговорил с ним немного. Но я технический человек. И я предполагал, что мы в скором времени столкнемся с трудностями производственного характера. То есть нужны рабочие места, новый шаг какой-то в технической области. И понял, что он очень далек от этих проблем. И вся вот эта вот философия идеологическая, мне кажется, она наших демократов, которые следуют по пути коммунистов бывших, как ни крути, она завела наше государство в тупик. Я вот понял, что Анатолий Александрович, правда, далек вот от этих технических проблем. А когда был Гедаспов на его месте, это бывший был директор ГИБХа, я как-то немножко воспрял, но он был коммунистом, и он не смог справиться с теми задачами, которые нас окружали. Ну, извините меня за некоторые сумбурные слова. Вот так вот как-то. Спасибо.
Нет-нет, Александр, почему сумбурные? Вы очень-очень, кстати говоря, четко в какой-то степени ухватили суть. Вот,
да,
если это касаться,
говорит,
да,
только о том, что я вот тоже очень сомневался, и это привело в какой-то мере к моему, так скажем, конфликту 96-го года с Анатолием Александровичем, потому что я в его управленческих способностях, я не сомневался в его высоких способностях, ну, так скажем, быть идейным лидером, быть таким рупором, что ли, вот некоего общественного,
ну, да,
движения,
да,
тренда вот этого.
Представителем,
да,
некой, да.
Да, в этом я не сомневался. Но вот чисто управленчески он, в общем, не был сильным управленцем. И он принимал решения, к сожалению, стремился к единоличному, с одной стороны, процессу принятия решения, а с другой стороны, так сказать, не учитывал вот именно мнение, там, скажем, технических специалистов, экспертов, профессионалов в своей области. И это, на мой взгляд, его и, так скажем, привело к его поражению в конечном счете на выборах 96-го года.
Одну секундочку. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы спросить, что разъединяло и объединяло Анатолия Александровича с Вячеславом Николаевичем Щербаковым, вице-мэром, и чем сейчас занимается Вячеслав Николаевич? Спасибо большое.
Спасибо, Геннадий. Может, вы как раз ответите? Нет? Это отдельная тема, конечно, большая.
Последние несколько лет, не знаю, занимается ли сейчас Вячеслав Николаевич этим, но он был представителем крупного алмазного концерна Якутии.
Алроса, да.
Да, Алроса.
Хорошо, а мне, Георгий Сергеевич, у меня к вам теперь вопрос. Скажите, все-таки вот учитывая политическое фиаско такое, ну вообще, во-первых, конечно, ну у нас уже времени очень много осталось, но, конечно, всем известно, я не знаю, в Петербурге это совершенно замечательно и, можно сказать, героическое поведение во время августа 91-го года Анатолия Собчака.
Да, конечно.
Здесь никаких сомнений.
Никаких.
Абсолютно, это все отмечают, поэтому мы так не будем на этом даже останавливаться. А вот, все-таки вот, заканчивая, вот после того, как Анатолий Собчак проиграл выборы Владимиру Яковлеву, и после того, как началась вот эта вот история с Генеральной прокуратурой, как вы и чем вы ее объясняете? До сих пор ведь нет ответа, собственно говоря. В чем причина санкций, которые, ну, явно без санкций Бориса Ельцина Генеральная прокуратура?
Ну, я вам могу сказать.
Ну, давайте, скажите,
я
пожалуйста.
Могу сказать. Да. Я вам могу более того сказать, что еще в 94-м году, когда мы встречались с Анатолием Александровичем, он говорил о том, высказывал такое желание пойти на выборы президента. 1994 год.
Ну вот Станкевич сказал, что в 1995 году он встречался с Борисом Ельциным. Да. Борис Ельцин сказал, что он сам пойдет на выборы, и Анатолий Собчак отменил свое решение. Или что?
Ну,
и он не отменял.
Понимаете, решение, может быть, и, так скажем, публично не было озвучено. Но среди своих я знаю, что он позволял и критически определенные выражения в адрес президента, связанные с его известным пристрастием там, да, к напиткам. Вот. Он выражал намерение пойти в президенты. И я думаю, что это вот все по капле.
То есть Ельцин
доносилось. Доносилось так или иначе до Ельцина. Ельцина очень.
И Ельцин воспринял
невыгодно
как угрозу,
было. Да, невыгодно было, так сказать, вот такое желание. И он мог принять вполне, так сказать, такого превентивные меры
такого рода.
Такого рода.
А да. Вы что скажете?
Иная точка зрения. Собчак поддержал Ельцина во время октябрьского противостояния 1993 года. И он сделал это совершенно искренне. И я помню, как он пригласил к себе нас, деморосов, 5 человек, к себе в кабинет Смольного, когда мы поддержали, хотя большая часть Ленсовета была не на стороне Ельцина и не на стороне вот этих вооруженных акций.
Я бы сказал, не Ленсовета, а Малого Совета.
Малого Совета, да.
Одно малое такое замечание.
Существенное уточнение, да. Так вот, и Анатолий Александрович пригласил тех, кто выступил резко за Ельцина. Ну, вот я помню нашу встречу, там были депутат Гладков, депутат Плавник, депутат Моторин, если не ошибаюсь, Трубников и я. И он возбужденно благодарил Демократическую Россию, Ленсовета, за эту поддержку. Так что в этом отношении Ельцин видел в нем соратника. И для меня тоже не очень, не вполне объяснимо, почему репрессии против Собчака начались, когда Ельцин уже выиграл в 96-м году свои выборы. Разве человек, проигравший местные выборы, мог ему быть конкурентом?
Да, вот загадка, да. У нас звонки. Геннадий Сергеевич, Смоленская область, пожалуйста, вы дозвонились. Добрый вечер.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, гости и мой любимый Ленинград. Я очень сожалею, что сейчас с нами нет Собчака. Это был умнейший мужик. Самый умнейший из всех, кого я видел вот на всех заседаниях. Вот у меня к вам, гости, вопрос. А что бы сказал сейчас Собчак, если бы он был жив, Путину?
Это вот тот вопрос, которого я начал, и который мы решили не обсуждать. В каком бы лагере сегодня находился Анатолий Александрович?
Я не буду обсуждать. Я просто выскажу свое, так сказать, субъективное мнение. Вы знаете, после 96-го года у меня с Анатолием, после выборов, да, у меня, так сказать, были не очень хорошие с ним отношения. Мы судились, мы потом примирились. Вот потом он эмигрировал, и когда он вернулся, у нас была встреча. Я, честно говоря, поддерживал его, так сказать, его желание избраться по моему району, где я проживаю, и, так сказать, даже мой помощник возглавлял его избирательный штаб. Так вот, мы встретились буквально там за там полтора месяца, наверное, последний раз, встречались за полтора месяца до его смерти, и он сказал такую следующую фразу, вот, говорит, Александр Николаевич, пока мы с вами тут боролись, враждовали, судились и так далее, все эти Путины, Кудрины, и же с ними, говорит, уехали в Москву и сделали головокружительную карьеру, а она забыли.
С горечью сказал, нет?
Да, с горечью, с определенной. И вы понимаете, вот при всем том, говорят, там Ленсовет, Собчак, это были романтики. Это были, да, романтики в том смысле, что их деятельность не шла в направлении такой личной карьеры или личного обогащения какого-то, а она была там направлена на реализацию, ну, так скажем, своей мечты о том, каким должно быть общество, своей, так сказать, своего представления о том, каким должно быть правовое государство и так далее и тому подобное. Я не думаю, что Анатолий Александрович, ну, так скажем, оставил бы без внимания те события, которые, так скажем, мы видим сейчас многие. И он бы, несомненно, свой голос, так скажем, дал бы,
озвучил,
и свой, озвучил бы свое мнение. Он был, тем не менее, человеком очень свободным. Сейчас таких осталось маловато.
Последний звонок, наверное, Юрий Иванович из Калининграда успевает. Пожалуйста, добрый вечер, Юрий Иванович. Нет звонка, нет, да. Ну, давайте подводить итоги, осталось буквально 2 минуты. Давайте нашим гостям по минутке дадим, да, Георгий Сергеевич. Несколько слов об Анатолии Александровиче, последних, заключительных.
Я думаю, что время таких лидеров, оно очень короткое. Мне Собчак видится личностью, подобной личности Керенского. В начале века, в 17-м году, народ возжаждал социализма. Ответ на эту жажду – Керенский, типичный социалист. В 90-е годы народ возжаждал демократии, и в ответ на этот вызов явился Собчак. Но оказалось, что действительно демократия в чистом виде не существует, да еще и в придачу с либерализмом, и сейчас Собчак оказался бы, видимо, просто в запасниках истории.
Спасибо. Спасибо, Георгий Сергеевич. Александр Николаевич, 1 минутку, несколько слов.
Ну, вы знаете, я в какой-то мере согласен с Георгием Сергеевичем. Анатолий Александрович действительно наиболее ярко воплощал ту неприязнь к коммунистическому режиму, которая питала большинство граждан, то неприятие вот этой несвободы, этого, так скажем, жесткой системы централизованного управления и планирования, так сказать, жесткой системы контроля всех проявлений жизненных человека. И он в наиболее агрессивной манере, так сказать, выступая, так сказать, будучи депутатом, будучи общественным деятелем, он вот эту неприязнь воплощал. Стремление к демократии, стремление к свободе было его, так сказать, так скажем, основной мыслью. И это здорово, этим он и запомнится нам, этим он и вошел в историю. А вот то, что он уже лично потом участвовал, так сказать, в системе управления, так сказать, в каких-то, в принятии конкретных решений, это уже не его стезя.
Это уже вторично. Все, да. Спасибо большое, Александр Николаевич. Наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были экс-председатель Ленсовета Александр Беляев и экс-депутат Ленсовета Георгий Васюточкин. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. «20:07 на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Гражданские активисты отправились с автопробегом «Белый поток» из Москвы в Астрахань и Тамбов. 75 лет назад родился Анатолий Собчак. Страны Европейского Союза обсуждают новый пакет санкций в отношении.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как Мадонна помогла питерским геям браслетами.
Комментарии экспертов.
Востоковед Александр Шумилин о передаче власти в Ливии.
В блогах «Свободы».
Журналист Анна Качкаева. Телеанонимки. Найди отличия.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.